Вы слушаете «Перекресток». Это русскоязычный проект «Радио Азаттык». В пражской студии я, Айда Касымалиева.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В результате полицейских рейдов в Москве задержано несколько тысяч трудовых мигрантов. Некоторые уже дожидаются высылки. В лагере побывал вице-консул посольства Кыргызстана в Москве Алмаз Букалаев. Вот что он сказал.
Вице-консул посольства Кыргызской республики в Российской Федерации Николаев Алмаз Кочегетов.
У вас есть информация, что сюда привезут в том числе и граждан Киргизии,
да,
правильно?
В связи с распространением в средствах массовой информации сообщения о том, что разбивается палаточный городок, где будут содержаться нелегальные мигранты. В связи с этим посольством был организован выезд на место организации палаточного городка с целью выяснения количества граждан Кыргызской республики. Во-первых, есть ли они среди задержанных? Если есть, мы будем оказывать консультативную правовую помощь, разъяснять им их права. В том числе мы по взаимодействию с ГУВД Москвы, с ФМС города Москвы готовы оказывать содействие в установлении личностей задержанных при необходимости документирования.
Но точной информации есть ли среди вас пока нет?
Да, сейчас нет. Вот мы как бы конкретно по каждому факту задержания вот мы выясняем.
Сказал вице-консул посольства Кыргызстана в Москве Алмаз Букалаев, который побывал в лагере для мигрантов.
Режима такого, какого, так сказать, вы хотите все услышать, его здесь не будет. Пожалуйста, человек может выйти, пойти в туалет.
За территорию может быть?
За территорию нет.
Скажите, а как вам кажется, вот та инфраструктура, которую построили, это нормально? 1000 человек в палочном городке?
Нет, здесь никаких 1500. Он всего рассчитан на 900 человек. Но я рассчитываю, что здесь максимум, если будет 200-300. Я так думаю. Хотя, так сказать, трудно сказать, как у нас пойдет. Сейчас есть процесс, нельзя сейчас сделать никаких выводов. Сколько, значит, задокументируем мы сейчас, установим личность.
По мнению президента Общероссийской общественной организации Федерации мигрантов России Мухаммада Маджумдера, появление лагеря для мигрантов может напугать не только тех, кто находится в стране нелегально, но и тех, у кого с документами все в порядке.
Безусловно, люди уже находятся в большой страхе. Большой страх и даже легальные и нелегальные мигранты. Понимаете, у нас в России живут более 10 миллионов мигрантов. Но у нас лагерь не хватит, это целый город нужен. Это первое. Второе, это международные отношения. Если начнет так продолжаться, будут реакции и разные государства. Если внутри правоохранительные органы своевременно не работают, федеральная миграционная служба своевременно не работает и не дает возможности людям жили и работали легальные статусы. Издеваться никто не будет позволять, да, своим народам и своим землякам. 90% людей живут в России нелегальный статус. 10% людей живут легально. Но люди не могут, даже и все пожелания, не может сам прямой получать свой легальный документ, потому что рынки существуют десятки брокерские, посреднические фирмы. Без посредника вы не можете пойти ближе чиновники. Если выйдется и вам будут мучить точка, запятая, это не так, это... Поэтому, безусловно, люди обращаются, упрощенные варианты получать через посредник. Конечно, посреднические услуги стоят очень дорого. Вот у нас граждане СНГ должны рабочее разрешение получать 2000 рублей госпошлины. Вместо этого платят 20-25 тысяч. Понимаете, сколькократный ценовой вопрос. Поэтому вот наши чиновники созданы тысячами посреднические фирмы, а это является незаконный бизнес, да, незаконный бизнес иммигрантов.
Сказал президент Общероссийской общественной организации Федерации мигрантов России Мухаммад Маджумдера. Политолог Энвер Кисриев считает, что лагерь долго не просуществует, а мигранты и без того сильно напуганы.
Я думаю, что вот эти информационные бомбочки, на них вряд ли отразятся, потому что они, в общем-то, с серьезными проблемами сталкиваются каждый день. И самые серьезные их проблемы непосредственно с участковыми, с милиционерами, с постоянными проверками, со всем произволом, который легко творить с людьми, у которых нет всех прав в стране. Поэтому я не думаю, что это отразилось на них. Мне кажется, там какие-то во власти, особенно в московских городских властях, происходит какой-то внутренний переполох, скажем так. И может быть даже удар сейчас по национальным меньшинствам, по Кавказу, обусловленным тем, чтобы сплотить московское коренное население вокруг нашего дорогого, любимого мэра, и сплотившись, проголосовать единым, значит, голосом за него. Вот это может быть и предвыборные технологии, такие довольно дешевые и не очень квалифицированные.
Но вы имеете в виду исполняющего обязанности мэра, то есть Собянина?
Да, я имею в виду того, кто исполняет обязанности сейчас мэра и является мэром, и был мэром.
Насколько тяжело мигрантам в России получать документы, если они действительно их хотят получить, если там соблюдают все процедуры? С чем они сталкиваются, с какими трудностями?
С одной стороны, это тяжело и очень легко. Надо платить деньги, и все. Никаких других проблем нет. Но вот именно эта проблема для них является самой трудной, потому что они идут сюда, в Россию, чтобы заработать, потому что они хотят просто существовать, жить. Там, где они живут, они не могут жить. Ну и вот это вот такая коллизия, что с одной стороны очень просто. Если у вас есть деньги, и вы заплатите, то вам сделают все, что вы хотите. А если у вас нет денег, то вы будете подвергаться чудовищным оскорблениям и произволу. Я думаю, что лагерь для мигрантов не жизнеспособен. Потому что если он все-таки будет существовать, это будет настоящий концентрационный лагерь. Это будет настоящее преступление перед человечеством. Я думаю, что они, когда вот начнут его, как говорится, институционализировать, может быть, они сами, я надеюсь, ужаснутся и откажутся от этой отвратительной идеи. Я думаю, что ему не быть.
Сказал политолог Энвер Кисриев. Кайрат Сабуров, который приехал из Узбекистана 4 года назад, о лагере для мигрантов пока не слышал. В полиции бывал и говорит, что это не так страшно.
Кайрат, скажите, пожалуйста, а как давно вы в Москве?
Да, уже 4 года. Да. Я там работал, Гагаринский район, экспресс-сация. Там я работал дворником. Ну, там давно, раньше нормальная была зарплата. И начальник тоже нормальный был. После этого начальник уже уволил тоже генерального директора. Сейчас новый генеральный директор. Ну, сейчас очень плохо. Они сказали, зарплата так будет. Побольше не знаю. Они не обещали еще. 6 тысяч вообще. Да что, зарплата что ли?
Вы получали какие-то документы, разрешение на работу?
Ну да, они мне сделали работу разрешение 23 тысячи. И регистрация тоже с нами работает. Он тоже сделает. И мы платим за это документы.
То есть за все документы, за регистрацию, за разрешение надо платить. А сейчас у вас нет разрешения на работу и регистрации?
Работы нет, а регистрации есть пока. Не знаю, у меня прошлый год, у меня почти 9 месяцев документов не было вообще. Регистрация, разрешение на работу. Если милиция поймает, сразу я звоню в контору. Ну, директору, они меня заберут. Они, по-моему, не знаю, деньги дают.
То есть, когда вас задерживали без документов, вас выручал ваш начальник?
Да, да, конечно.
То есть, он приезжал за вами и просто вас забирал?
Ну, когда мы зарплату получим, все рабочие дают, мы дам, как сейчас, 150 рублей каждый человек. За милицию. Там много, 400 человек. Каждый 150. А сейчас уже 500, каждый человек. За милицию, за вода, за цвет. Они отвечают.
Говорит мигрант из Узбекистана Кайрат Сабуров. Корреспондент Радио Свобода Иван Трефилов в эфире программы «Лицом к событию» рассказывает о своей поездке в палаточный лагерь для нелегальных мигрантов на востоке Москвы.
Ну, собственно, лагерь для нелегальных мигрантов был открыт 1 августа, то есть вчера. Сегодня там началось, можно сказать, заселение. Большая часть палаток пока пустая, даже не оборудована кроватями двухъярусными и вообще никак не оборудована. Но все-таки вот первая партия там уже есть. Это 17 вьетнамцев плюс один маленький ребенок. И вот, собственно, живут они в такой палатке. Очень жарко там. Температура, я так понимаю, градусов 40-45, по моему ощущению. Их никуда не выпускают. Выпускают только в туалет, попить воды и поесть. Ну, собственно, все эти вьетнамцы, они по-русски практически не говорят. И только вот удалось побеседовать с одной женщиной, которая более-менее смогла ответить на вопросы, которые мы задавали ей.
Поговорите, так что? Мы хотим помочь вам.
Помочь хотим? А кушать мало, да?
Да.
Совсем мало? Когда вас кормили?
Мало кушать.
Ну, вас сегодня кормили? Нет?
Надо только хлеб, сосиски.
Хлеб и сосиски?
Вы давно здесь находитесь? Вы здесь сколько уже ночей?
Когда вас привезли сюда? Послушайте, мы хотим вам помочь. Когда вас сюда привезли?
Вчера.
Вчера? Вечером?
Да, вечером.
Вам здесь жарко?
Сейчас жарко, а потом днем холодно.
Ночью холодно.
Потом спать холодно, сейчас жарко.
А вы можете выходить из палатки на улицу?
А?
На улицу можете выходить?
Нет.
Нет?
Сегодня приехал Владимир Лукин, прошелся с инспекцией. Ну, собственно, инспектировать особо было нечего. Он посмотрел на условия содержания. В основном обратил внимание на то, как расположены кровати, как, насколько это соответствует нормам. Но он сказал, что он вернется к этой теме, когда будут подвозить других людей, когда лагерь наполнится людьми, вот этими нелегальными мигрантами, и он будет следить за ситуацией. Собственно, вот главное, когда начнут подвозить людей, непонятно, потому что люди, сотрудники полиции, сотрудники Федеральной миграционной службы говорят, что сейчас нелегальные, вот эти задержанные мигранты находятся по районным отделениям полиции, и, собственно, с ними проводится некая работа, устанавливаются личности, и потом перед депортацией их будут помещать в этот лагерь.
Вы слушаете «Перекресток». Это русскоязычный проект радио «Азаттык». В пражской студии я, Ида Касымалиева.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте «Азаттыка» rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Чего ждать мигрантам от возможных мэров Москвы? Обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский и обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина и в прошлом сотрудник Федеральной миграционной службы Константин Полторанин обсудят качество ответов Алексея Навального на вопросы Айдера Муждабаева и попробуют сравнить программу Навального в части миграционной политики с программами других кандидатов в мэры Москвы. Круглый стол ведет Елена Рыковцева из «Радио Свобода» в Москве.
Говорит и показывает радиостанция «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. С нами Елена Милашина, «Новая газета». Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами Константин Полторанин, бывший сотрудник Федеральной миграционной службы Российской Федерации. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами на связи вот-вот появится, он сейчас работает в другом эфире, Матвей Ганапольский, он сейчас в Киеве, он появится через 10 минут. Нас слушает очень внимательно, я надеюсь, Айдер Муждабаев из Московского комсомольца. Айдер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы нас слышите? Айдер в каком-то смысле является виновником нашего сегодняшнего эфира, потому что событие, которое мы обсуждаем, это большое событие, оно произошло 2 дня назад, но связано оно с событием, которое будет, еще предстоит, это выборы московского мэра. 2 дня назад журналист Айдер Муждабаев рискнул обратиться с вопросами жесткими и нелицеприятными к одному из кандидатов в мэры Москвы, Алексею Навальному, прояснить позицию Алексея Навального по вопросам национальной политики. Айдер задал ряд вопросов, на которые Алексей Навальный ответил. Эти вопросы и эти ответы вызвали бурю комментариев в интернете, огромное количество откликов. Лена Милашина тоже по этому поводу высказывалась. И Матвей Ганапольский высказывался. Не случайно совершенно гости у нас здесь находятся. Константин не высказывался, поэтому мы его тоже позвали по этой причине, что хотелось бы услышать его мнение. И мы сегодня об этом поговорим, о качестве ответов кандидата в мэры Москвы журналисту, о качестве этих ответов, о содержательной стороне дела. Мы также обсудим те фрагменты программ других кандидатов в мэры. Знаете, мы всех не можем. Мы взяли только Собянина и Митрохина. Мы взяли, вот я просила коллег посмотреть кусочки программ по части миграционной политики, которые озвучили Сергей Митрохин и Сергей Собянин. Вот у нас будет Навальный, Собянин и Митрохин. Это 2-3 кандидата в мэры и 3 взгляда на миграционную политику в Москве. Мы сегодня для вас подготовили опросы, есть один материал из Лондона, но начнем, наверное, с того, что... Знаете, вот что я скажу. Сегодня наш корреспондент Святослав Леонтьев, это студент, опрашивал москвичей по 2 пунктам. 2-й пункт мы еще будем обсуждать, их отношение к миграционной политике. 1-й пункт. Знаете ли вы о смысле дискуссии Айдера Муждабаева с Алексеем Навальным? Ну, наверное, вы догадались, что не знают. Поэтому придется рассказывать. Но поскольку я очень долго говорю уже, то я думаю, что Елена Милашина перехватит у меня вот эстафетную палочку. И коротко, для тех слушателей и зрителей, которые понятия не имеют, о чем спросил Айдер Алексея, просто коротко объяснит.
Ну, Айдера, как человека и журналиста, и как меня ровной степени той же самой и человеческой, и журналистской, интересует самая главная вещь в Навальном, которая мешает нам сделать его своим кандидатом, что ли, да? Это главная вещь, не единственная. Это в первую очередь его отношение к националистическому, национальному вопросу. Навальный националист или нет, да? И этот интерес вызван не сейчас, не случайно, не потому, что друг Навальный стал кандидатом в мэра Москвы, у меня лично этот вопрос появился очень давно, допустим, с тех пор, как Навальный стал участвовать в русских маршах, в организации этих акций и поддерживать ту платформу, русскую платформу, которая, в частности, призывает там, к регулированию рождаемости на Кавказе, что для меня, в общем, звучит немножко страшно. Вот, до этого момента, я думаю, и другие были проявления у Навального, его связь с этим вопросом. И это болезненный вопрос для России. Мне кажется, что это очень опасный вопрос. Я думаю, в связи с этим Айдар задал вопросы конкретные очень Навальному из его прошлого, которые были сформулированы, в общем, я бы даже сказала, что жестко. Они были корректно сформулированы, но действительно важные вопросы. И Навальный ответил на них.
Получил ли, как вам кажется... Нет, Айдер сам скажет, получил ли он ответы. А вы получили ответы на те вопросы, которые задал Айдер Навальному? Вы от него внятные ответы?
Во-первых, на первые 2 вопроса, то есть на первый вопрос Навальный, как я понимаю, соврал. Потому что первый вопрос касался конкретной истории, произошла она, когда Навальный был членом партии «Яблоко».
2005 год.
Да, и касался он конкретного человека, у меня даже есть ее имя.
Давайте просто скажем, пенсионерки, да, которые тогда работали в этом штабе.
Нет, девушки, азербайджанки,
рассказала об этой истории пенсионерки.
Рассказала о ней Ингелина Тареева, которая также работала в «Яблоко». И суть этой ситуации сводилась к оскорблению женщины, мужчиной по национальному признаку. Вот. И Айдар спросил, было или не было. И если был, то извинились ли и сожалеете ли вы. Вот на самом деле, сожалеете ли вы, извинились ли, об этом очень хорошо еще говорила Оля Аленова, журналист Коммерсанта, тоже в Фейсбуке, в своих постах, то что вот Навальный ни о чем не сожалеет.
Нет, он сказал, не было. Этого не было, о чем же сожалеть, за что же извиняться, если этой истории не было. Он написал, не было.
Да, проблема в том, что Айдар в своих вопросах как раз-таки пытался понять у Навального будущего и уже политика. Я думаю, что и будущее политического Навального достаточно серьезное в России. Почему и, собственно говоря, интересуюсь этими вопросами и ответами Навального. Айдар напирал на тот момент, признаете ли вы, что у вас были ошибки, что вы можете их признать, что вы можете за них извиниться. И это гораздо более серьезная, более общая ситуация, не только отношение Навального к национальной проблеме России, да, а отношение политика Навального, его возможности, его, в общем-то, масштаб. Потому что у нас уже есть политик, который, сколько раз ему задавали вопросы, ни разу не сказал, что он ошибся в чем-то, признает свою вину. Да. Я Ельцина помню, который извинялся. Даже когда уходил за то, что все, если что, было не так, да, вот Путин, Владимир Владимирович, это его принцип, он ни за что не извиняется, никаких ошибок не признает, все считает правильно сделанным, и это был второй и очень важный, потому что более общий вопрос, который интересовал Айдара, интересует меня, безусловно, в отношении Навального политика.
Вы хотите сказать, этого не услышала. Если он не ответил на этот вопрос, это последний был вопрос, то понятно, почему он не ответил на первый.
Посмотрите, это был второй вопрос. Это была ситуация про грузин, которых Навальный обозвал грызунами.
Это был второй, да.
Это третий был вопрос. И последний вопрос был, признаете ли вы какие-то ошибки свои, были ли они у вас? То есть это красная линия, мне так показалось, вопросов Айдара. Это очень важный момент. И я еще раз говорю, мне это все напомнило вот все ответы Навального, его стилистика, его поведение.
Лен, я бы просто вот не хотела сейчас все смешивать, потому что когда человек отказывается отвечать на общий вопрос, какие ошибки вы за собой признаете, я готова его понять, потому что ну вот сейчас он сядет и всю свою жизнь вспомнит и изложит Айдару по пунктам перечень своих ошибок. Это тоже, может быть, выглядит довольно странно. Вы знаете, когда-то была такая программа, ее начинали на ОРТ, тогда еще называлось «Покаяние», садился человек и каялся в каком-нибудь грехе. И выглядел он, первым был тогда Владимир Познер, он в чем-то покаялся, не помню, он так глупо выглядел. И больше ее не продолжали, эту программу, нет, потому что люди не захотели. Но зачем ему? Вот если его в лоб спрашивают, он ответил. Его в лоб спросили, был грех? Он говорит, не было греха. Вот давайте вот мы этот первый пункт снимаем, когда невозможно доказать. Вот эта женщина-пенсионерка говорит, что он оскорбил азербайджанскую сотрудницу, а он говорит, этого не было. Мы снимаем этот вопрос к Навальному? Снимаем с повестки дня? Говорит, не было. Кому мы верим?
Я верю Тареевой, и не только Тареевой, потому что в интернете вообще вот такая вещь сегодняшняя, ведь жизнь, она трудно ее скрыть. Есть свидетели этой ситуации, есть люди, которые об этом говорят, говорят с подробностями. Я верю, безусловно, вот Тареевой, да, и другим людям, которые называют конкретного человека, которого оскорбил Навальный, которая рассказывала об этом случае. И это все в интернете тоже есть. Угу. И данная ситуация.
Я хочу второй вопрос Айдара и второй ответ Алексея Навального обратить к Матвею Гонопольскому, который с нами на связи. Матвей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно вас видеть. А сейчас будет приятно услышать, я надеюсь. То есть не надеюсь, а знаю, что приятно. И второй вопрос состоял в том, вот признаете ли вы, что вы использовали по отношению к грузинам слово «грызуны». Он сказал, что вот в этом он, конечно, покаялся, что это было ошибкой. Алексей Навальный сказал, да, был такой пост, который был написан в 8 году, 8 августа, 8 числа. Я в этом слове раскаиваюсь, я его употребил неправильно, это слово нивелировало весь пост. Но, тем не менее, ни от чего сказанного тогда я не отказываюсь. пользуюсь. И дальше Алексей вообще-то отвечает ссылками Айдеру на свои старые материалы. И, конечно, когда ты читаешь его ответы, ты немедленно открываешь эти ссылки, вот и про ссылку про милую бабушку, и про этот пост. И мы открываем и читаем, что, конечно, ни о каких дополнительных русских сухопутных войсках в Южную Осетию речь сейчас идти не может, но Россия должна предпринять следующие шаги как минимум. Оказать серьезную военную финансовую помощь Южной Осетии и Абхазии в тех размерах, в которых Абхазия готова реально воевать в Южной Осетии, объявить Южную Осетию зоной закрытой для полетов и немедленно сбивать все воздушные суда, оказавшиеся в этой зоне, объявить полную блокаду Грузии, прекратить с ней любое сообщение. И самый главный вот для меня пункт – выдворить за пределы Российской Федерации всех находящихся на нашей территории граждан Грузии. Дальше идут грызуны. Мы не будем это тогда, я не цитирую, потому что он это, отказался уже от этого слова. Но он говорит о том, что ни от чего, ни от одного из этих пунктов он сегодня не отказывается. Я хочу спросить Матвея Гонопольского. Может быть, это говорит о нем как о последовательном человеке. Вот у него есть позиция, он ее будет отстаивать до конца. Как вы восприняли то, что он ни один из этих пунктов тогдашних старых сомнению не подвергает?
Значит, давайте несколько слоев такой пирог. Пункт первый. Кто-то, я не помню, написал в Фейсбуке очень остроумную фразу. Слышно меня нормально, да?
Очень хорошо.
Да, кто-то написал в Фейсбуке очень остроумную фразу, что мы сейчас относимся к Алексею Навальному, как когда вот самолет летит, падает в пропасть. Мы, и кто-то говорит, я могу спасти, я знаю, какую винтик повернуть. Мы говорим, а у тебя квалификация есть? Ты ничего не сломаешь? Значит, я думаю, что тут очень сильно перегретая ситуация. По пунктам. Значит, первое. Каждый в нашей жизни имеет какую-то биографию. И если бы вы знали, чего я в своей жизни говорил, и как я, кого я называл грызунами, это я говорю при том, что я люблю Грузию и считаю преступной то, что сделала Россия в отношении Грузии в 2008 году, то вы бы сильно удивились. Это раз. Значит, у каждого из нас есть своя биография. Но получается так, что некоторые силы, там протестное голосование, неловкое, неправильное поведение там властей и так далее, выносят человека наверх. Вот мы получили такого лидера сначала московского масштаба, вроде он перерастает, так сказать, федеральный, что и так далее. Значит, человек, которому там грозит тюрьма и так далее. Значит, вопрос. Он там по-хамски говорит, там по-хамски отвечает, его предвыборный штаб там несет какую-то пургу, они обещают политологов там повесить, застрелить и так далее. Я просто хочу сказать, понимаете, давайте, ну так, чуть спокойнее к этому относиться.
Ну, очень спокойно, Матвей, к этому относится,
сейчас,
можете
объясню,
мне поверить.
Я объясню, почему спокойнее. Значит, да. Либо, что стоит у нас в центре? В центре стоит, что появился человек, который может выиграть вообще какие-то выборы. Значит, давайте либо будем заниматься анатомией того, что он говорил, он идет в мэры Москвы, понимаете, в мэры Москвы. Дальше, он говорит, я вот это говорил, против этого я возражаю, а вот это вот там грузин выслать, это я за. Значит, кто считает, что за, не надо ему читать морали. Если для вас это преступный человек, и если с вашей... так сказать, с вашим богатым внутренним миром это не соединяется, не идите за него голосовать.
Матвей, простите, ребята, пожалуйста, извините. Нет, честен. Матвей, простите меня, пожалуйста. Я спросила только о вашем богатом внутреннем мире. Я не спросила о внутреннем мире избирателей. Вот ваш внутренний мир принимает вот это сегодняшнее его заявление?
Конечно,
что...
принимает, и я вам объясню, почему.
Да, пожалуйста.
Потому что если он сейчас начнет каяться, то получится та неловкая ситуация, о которой вы вспоминали. Это, по-моему, была передача Киры Прошутинской. С АТВ. Он политик, он себе придумал, что он как бизон сметает все на своем пути. Он всех презирает, он один, и он говорит, я иду на выборы, все вот тут лягут, только вы меня поддержите. При этом он, конечно, сбивает столбы, ворота и так далее. Еще раз, если я лично, то я сейчас не обращаю внимания ни на что.
Это был круглый стол на тему «Чего ждать мигрантов от возможных мэров Москвы?». Участвовали обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский, обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина и в прошлом сотрудник Федеральной миграционной службы Константин Полторанин. Это был «Перекресток», русскоязычный проект «Радио Азаттык». Сегодняшний выпуск был посвящен положению мигрантов из Центральной Азии и репортажам о рейдах, которые проводятся сейчас в Москве. Программа была подготовлена с помощью корреспондентов русской службы радио «Свобода. Свободная Европа». В пражской студии была я, Айда Касымалиева. До следующих встреч.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.